Ну и, наконец, по делу. Проект Антона Долина. 100 фильмов, которые нельзя не посмотреть. Естественно, в этом проекте нельзя было не остановиться на фильмах Вайды. У нас в гостях Антон Долин и...
Кинокритик Ирина Рубанова. Да. Здравствуйте.
Ирина Ивановна, здравствуйте.
Добрый вечер всем. Ирина Ивановна, привет еще раз. Мы сегодня говорим про Анджея Вайду. Вы знаете, что по нашим правилам, которые мы сами тут установили, больше одного фильма, одного режиссера мы сюда не вставляем. Я думаю, что Анджей Вайда один из тех людей, благодаря которым пришлось вводить это правило, потому что есть несколько кинорежиссеров вот масштаба Вайды, Феллини, Тарковского, Бергмана, у которых, ну, есть даже вот по каким-то, да, если пытаться по каким-то объективным критериям судить, влиятельности, важности каких-то фильмов, их наберется точно не один, а значительно больше. Но мне захотелось взять тот один из тех фильмов, который, наверное, более всего известен, во всяком случае, у нас в России, да и за ее пределами,
да,
наверное, тоже, да, да, и в мире, фильм «Пепел и алмаз». Это не первый фильм Вайды, но, как считают многие, тот фильм, с которого канонически Вайда начался. Фильм 1958 года. Ну, и я по традиции начинаю, задаю вопрос Ирине Ивановне Рубановой. Кстати говоря, она у нас в гостях как ведущий специалист по творчеству Вайды, во всяком случае, в России, и один из ведущих в мире. Вот, Ирина Ивановна, как вам кажется, насколько закономерно, что в этот список попадает именно этот фильм Вайды, и как вы могли бы объяснить, почему именно он, человек, который, например, этот фильм вовсе не смотрел, не знает, что такое Вайда, что такое «Пепел и алмаз», и вот просто увидел это словосочетание, и все.
Ну, с человеком, который не знает, что такое Вайда, трудно.
И говорить не стоит, если вы считаете.
Трудно ему как-то это объяснить на словах, потому что кино – это видение, это зрелище, это визуальное дело. А фильм «Пепел и алмаз» вполне законно попал в эту эксклюзивную сотню. И даже если бы у вас была не сотня, а десятка, он бы там тоже должен был оказаться, потому что все опросы, которые проводит солидная мировая пресса, включают этот фильм. Так уж получилось. Хотя у Вайды были и грандиозные фильмы, такие как «Человек из мрамора», такие как «Все на продажу». Но все-таки «Пепел и алмаз», его третий фильм, ему было 30 лет, когда он его поставил, так и остается его вершиной.
Вот что странно, Вайда один из тех режиссеров, в фильмах которого сочетаются какие-то вечные вопросы, метафоры, вещи, которые не устаревают, с вещами очень актуальными, очень своевременными. Я думаю, что и роман Ежи Анджеевского, когда он был написан, одноименный роман «Пепел и алмаз», в 1948 году он появился, да, и фильм, который вышел в 1958 году, были очень злободневными. Мне так кажется сейчас, конечно, трудно это судить, да, полвека спустя. Как так получилось, что история, которая была настолько сиюминутной, настолько привязана к моменту, я уверен, что сегодняшний зритель, который будет впечатлен, может быть, фильмом, вообще не поймет, у кого там с кем конфликт, что вообще происходит в политическом смысле, что она осталась, ее смотрят до сих пор, с чем это вообще связано?
Действительно, обе эти актуальности, о которых вы говорили, и романы, и фильмы, они имели место, но это были разные уже актуальности. Фильм был, роман был написан, как вы верно сказали, в конце 40-х годов, стал каноническим романом, и его включили почти сразу в школьную программу. А в середине 50-х годов, после 20-го съезда партии, поляки прежде, первое, что сделали, разгромили соцреализм, просто до основания. А потом уже строили вот свое новое кино. И роман, который был вполне, я бы сказала, соцреалистическим, хотя не дубовым, безусловно, талантливым романом, уже в эту действительность вписывался с трудом. Тем не менее, на экранизировать этот роман хотела... Ну, Вайда был пятым режиссером, до кого дошла очередь. Предыдущим либо не давали, либо они сами отказывались. Вот режиссер Рыбковский из рук в руки Вайде отдал этот замысел.
Кто был Вайда к этому моменту, вот 30-летний Вайда? Он был просто молодой такой, борзый, нахальный режиссер?
Он не был нахальным, он очень робкий был. Он борзым стал значительно позже. Угу. Но он уже в 57-м году получил, разделил с Бергманом, на минуточку, с седьмой печатью серебряную пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Это был его второй фильм «Канал». И вот тогда состоялся его старт. Тогда. Хотя перед этим еще была неплохая картина «Поколение». Но она еще была наполовину из той эпохи, предыдущей. Вот и все, что он сделал. Больше ничего не сделал.
То есть это был молодой режиссер, по сути дела, вчерашний дебютант.
Абсолютно так.
И вот как ему доверили этот уже в школьную программу включенный роман?
Понимаете, все так перевернулось. Ну, представьте себе, что это происходит в перестройку у нас. Все так перевернулось, неизвестно, кому можно доверять, а кому уже не стоит доверять.
Собственно, и фильм об этом тоже.
Это первое. Второе, его идея, его проект очень понравился Андреевскому, потому что ведь мы говорим...
Автору романа.
Автору романа. Мы говорим о том, что это экранизация, но это не вполне экранизация. Из романа, в котором очень много сюжетных линий, очень много персонажей. Вайда выбирает одну линию и одного героя, который в романе совершенно не главный. В романе главный секретарь обкома Щука, который...
Тот самый человек, которого тщетно пытается убить в начале фильма.
Ну, в начале, да, потом результативно.
Ну, потом как-то, да, получилось у них.
Да, да, да. И он предлагает Андреевскому этот план, и Андреевский идет на это. Соответственно, значит, у него уже в сознании, у автора, в смысле, у писателя, в сознании какая-то другая картина.
Вайда сам переписывал сценарий, переписывал эту историю вдвоем,
да? Вместе, да. То есть конспект и выбор персонажей принадлежит Вайде, а дальше они писали вместе. Так что Андреевский подо всем подписался. Когда там начали щипать Вайду, но потом вдруг заметили, а как же, полноценный соавтор, а не то, что там примазавшийся. Вот.
Ну, когда фильм сделали, то его оценили ведь практически как крамольный, да? Его как-то едва ли не контрабандой вывозили на Венецианский фестиваль.
На Венецианский фестиваль точно в чемодане вывезли, это правда. Но вывез начальник кинематографии.
Но над ним так, же были начальники и более начальственные.
Ну, вот те, которые были над ними, его и сняли за это действие. Но картине был дан ход, потому что он там получил премию «Фипресси», которая в то время была очень влиятельная премия. Сейчас ее вес явно как-то скукожился. И главное, он получил премию Зелсника, что дало прокат мировой. И все, тут уже могли запрещать, не запрещать, картина вышла в мир.
Немножко история, как с Тарковским, говорят, что если бы не венецианский успех Иванового детства, то судьба его была бы гораздо более печальной, никто бы ему не давал просто делать то, что он делает.
Ну, и это, и потом вторая история с Рублем, который попал на Каннский фестиваль не отсюда, не из Москвы, а от французского прокатчика. У наших была такая привычка своим не показывать, а за границу за валюту продавать. Ну, вот они и накололись на этой привычке. И больше, правда, этого никогда не делали. Вот. И, конечно, это был успех. Это уже имя, которое звучало, и с которым считались. Ну.
Давайте попробуем разобраться просто элементарно, про что кино, что там происходит. Вот вначале мы видим двух сравнительно молодых людей, которые вроде бы отдыхают на солнышке. Один из этих людей, кстати говоря, это главный герой фильма. Как его зовут? Мачек, да?
Или
Мацак. Мацак. Вот это главный герой. Его играет актер, ну, наверное, один из тех актеров, по отношению к которому можно это заштампованное слово культовый применять.
Культово-польский.
Да.
Нет, он был... Все-таки широко известен.
Он был в России тоже очень популярен.
Он снимался во французских фильмах, потом в шведских фильмах.
Я имею в виду, что он довольно-таки известен как польский.
Ну, конечно, да, естественно, поэтому, да. Оттуда все пошло.
Конечно.
Збигнев Цибульский, человек, который умер молодым, который не так много сыграл, но для которого, наверное, абсолютно вершиной именно этот фильм стал.
Безусловно.
Вот. Он там в своих темных очках. Потом упрекали Вайду, что действие происходит там в конце. Действие происходит в последний день Второй мировой войны, да, на самом деле.
Да.
Как, Какие темные очки? О чем вообще речь?
Джинсы.
Джинсы. Ну, такого не могло быть. Но почему-то... Ну, сейчас этот сюрреализм не воспринимается так сюрреально, конечно. Люди смотрят, наверное, даже внимания на это не обращают. Вот. И эти люди, они вроде отдыхают на солнце, говорят о какой-то ерунде, а потом выясняется, что на самом деле они должны кого-то убить. И вот им подают сигнал, говорят, ребят, пошли. Они берут автоматы и довольно спокойно, хладнокровно, как кажется в этот момент, идут и несколько человек расстреливают. Что вообще происходит? Кого они расстреливают? Кто эти люди? Они террористы, они убийцы. Кто с кем конфликтует? Война же вроде бы кончилась. Никаких немцев нет вовсе. Их не предполагается. Что происходит там?
Ну, это была ошибка, как вы помните.
Да, убили они не
они
тех.
Они убили не тех. Они должны были убить секретаря обкома.
А кто они такие были, что они на секретаря обкома покусились?
Сейчас я вам скажу. Они были участники антифашистского подполья. И провоевали всю войну в соединениях, которые назывались АК, армия Краева. Эти соединения вооружались правительством в изгнании, польским правительством в изгнании, которое находилось в Лондоне. Это была огромная армия, в основном городской молодежи, ну и были еще численно значительно меньше. Сначала это назывались батальоны хлопские, то есть крестьянские батальоны, которые потом переименовали так, чтобы некую симметрию сделать, в армию Людову. И эта армия финансировалась и вооружалась из Москвы. Угу. Так что вот, мне кажется, этот момент уже кое-что проясняет. Война кончилась, немцы изгнаны, но пришли советы. И советов не очень тоже хотели.
Они не очень хотели, собираются просто застрелить влиятельного коммуниста. Вот. Как вообще люди на это читали, это в школе еще, говорят, читали, потом в кино на это смотрели? Это кошмар какой-то происходит.
Ну, так ведь в этом и трагедия, что застрелили. Если бы они его не застрелили, то, может быть, этого не было. Угу. Не было бы. Собственно, вся интрига состоит в том, что человек получил приказ, он не хочет выполнять, если вы помните, конечно, этот приказ, но поскольку он солдат, и 6 лет он только и делал, что выполнял приказ, и ничему не научился, кроме как стрелять, он, в конце концов, выполняет, думая, что это последнее действие, а дальше освобождение. Вот так, ну, я, конечно, очень схематично это говорю, но его товарищ Анджей уходят в леса, вот в эти лесные бригады, которые потом будут воевать с коммунистами и с русскими, и с польскими совсем довольно долго, надо сказать, до начала 50-х годов. Их будут отстреливать уже там.
А как вообще было вот в 58-м году в Польше, как воспринимался? Как воспринимался, например, тогда, собственно говоря, в Советском Союзе фильм, получивший призы на фестивале и так далее, где главный явно положительный герой, вот главной своей целью имеет секретаря обкома Щуку расстрелять. Это же ужас какой-то, совершеннейшая крамола.
Ну, вы говорите прям как мой редактор.
Абсолютно.
В газете «Советская Россия» я написала рецензию на какой-то проходной польский фильм, тоже из времен войны. И упомянул «Пепел и алмаз». Он еще не шел на экране. Он же к нам пришел через 10 лет после того, как был сделан. В результате огромной просто кровавой борьбы и всяких таких манипуляций и крючкотворства, по которым, значит, мы уверяли, что это Тихий Дон. Это вот Тихий Дон, судьба Григория Мелехова.
Что, люди поверили?
Ну, люди, не люди, это же надо было, чтобы идеологический отдел ЦК поверил.
Но они поверили.
Ну, в 68-м году они немножко ослабили, уже, да, и там уже другие и заботы появились. Там уже Чехословакию читали, надо было давить.
Не читали, но смотрели.
Ну, да, наверное.
Да, там уже Чехословакия.
Да, уже была Чехословакия, не Польша, но она стратегические еще, рубежи она применились. Еще...
Уважаемые коллеги, можно нас перебьем? Вот да. Странное возникает ощущение. Про «Пепел и алмаз» Вайды – Вы говорите скорее через роман, который послужил основой для сценария, через политическую ситуацию, да, в то время царящую, через еще что-то. Как правило, в этом цикле, Антон, все время настаивал прежде на том, что вот есть артефакт, есть кино со своими, да, законами, со своими выразительными средствами. Именно они настолько хороши, настолько неожиданны, настолько революционны, что мы не можем не говорить об этом фильме, потому что он сделал много для кинематографа в будущем. А я вас слушаю и понимаю, что это такой фильм, который был снят тогда, в эпоху глубокого идеологического противостояния, и там остался. И сегодня, в общем, если уже никто не обращает внимания на сюрреализм по поводу джинсов и очков в 45-м году, то он перестал иметь какое-либо значение сегодня, и мы его помним только потому, что в 58-м году это было так важно для Польши, социалистического лагеря и противостояния двух систем. Или я не прав?
Конечно, ты не прав. Мы просто не будем иметь... У нас не будет достаточно времени, чтобы об этом сказать до новостей, но после новостей мы как раз и будем отвечать на этот вопрос долго и, надеюсь, увлекательно.
Но это вот польская составляющая, что ли, как хотите сказать, польская почва, она очень важна здесь. Она очень важна. Даже и сейчас, если будут смотреть, все-таки все захотят понять. А что, вот Антону, например, хочется это понять.
Хочу, конечно.
Справедливо.
С самого начала, с первого просмотра. Но я хочу сказать другую вещь, что то, что этот фильм, на мой взгляд, силен, вопреки как раз всему тому, в чем мы сейчас разбираемся, да, и в чем разбираться очень не лишнее. Потому что из вот такой очень политической, суетливой, сложной ситуации вырисовывается ужасно простой конфликт. Простая история человека, который должен убивать, а он не хочет. Простая история насилия, которая обязательно порождает насилие. Простая история войны всех против всех, которая может быть остановлена только путем жертвы. Жертвы самого героя, жертвы, которую он приносит своей. И из этого вырастает огромное количество потрясающих и вечно актуальных символов, с которых фильм начинается и которыми фильм заканчивается. Это символы абсолютно визуальные, но я думаю, что мы попытаемся своими слабыми силами как-то их описать уже вот после новостей.
Да, и самое печальное, что для Польши эта история не закончена.
И, может не стреляют же.
Не стреляют, но вот этот вот раздел... И раздел, который проходит между там, теперь сторонниками такого засилья католичества в Польше и противниками, например, отношения по поводу там, того или иного, примкнуло туда, примкнуло сюда, в Польше, к сожалению, я просто знаю, это вопрос, который до сих пор будоражит население.
А у нас нету,
да? А у нас нет, и вот на этом вопросе действительно уходим на новости, чтобы вернуться.
Микрофон Антон Долин, и сегодня у нас «Великая сотня», «Пепел, алмаз», Анджей Вайда, фильм 58-го года, в гостях у нас Ирина Рубанова, знаток и исследователь кинематографа Вайды и вообще польского кино, но сегодня у нас на очереди именно Вайда, по этому поводу тот, собственно, момент, на котором мы вдруг остановились, да, перед новостями, что в этом фильме есть того кинематографического, визуального, неприходящего, что было и остается. Я начал бы с примитивного ответа на этот вопрос, словосочетание «Збигнев-Цибульский», потому что это не просто симпатичный молодой человек в темных очках, а это некий символ поколения, правда я?
Ну да, символ поколения, потрясающий актер. Это же не то, что он такой по улице ходил, он сыграл эту роль, и главное, он не просто сыграл, он наполовину ее выдумал, сочинил. Например, сцена, такая эффектная очень сцена, убийство щуки, когда убийца... То есть персонаж Цибульского сначала в открытую преследует свою жертву, а потом сбегает и убивает его просто вот лицом к лицу. Это такая как бы дуэль получилась, как бы дуэль. Ну, правда, один вооружен, другой безоружен. И далее идет, как вы помните, или как помнит тот, кто видел этот фильм, очень важное там продолжение. Убитый падает на руки своему убийце. Происходит это объятие. Под ними такая лужица, поскольку только что прошел майский дождь. И взлетают ракеты. Салют. День Победы. И этот салют им обоим. Вот так сделал Вайда. Конечно, в романе этого не могло быть. Этого и нет вообще в романе совсем. И вот этот вот братоубийственный мотив, Это не важно, Польша или не Польша. Он может быть везде. В Чечне, там, я не знаю, где угодно это может быть. Вот это все выдумал, придумал для себя и для исполнителя роли Щуки Цибульский. Это актер был с невероятным интенсивным воображением, необычайно, как бы так сказать, активный, и никогда свою позицию на площадке он не воспринимал как исполнительскую. Он ее воспринимал, это еще те были времена, когда кино казалось таким соответствием студийности в театре. То есть это было совместное творчество.
Вот то, что меня поражает в этом фильме до сих пор, и поразило при первом просмотре, когда ты, ну, я ребенком, наверное, смотрел, это его фильм «Пепел и алмаз» совершенно, начиная с заголовка, собственно говоря, совершенно ненатужный, абсолютно естественный символизм. Как та сцена, которую вы сейчас описали, которая абсолютно переполнена символами, но это не символизм Феллини или Бергмана, который очень тяжелый, очень многослойный, а это очень простая, абсолютно житейская ситуация, как ситуация в начале, когда они расстреливают невинного человека, он от них убегает, и он пытается вбежать то ли в церковь, то ли в часовню какую-то. Да. И на фоне, по-моему, распятия или на фоне скульптуры они его расстреливают, он принимает в последнюю секунду жизни тоже абсолютно скульптурную позу, после чего валится на землю. И, конечно, финал, это невероятный финал, белые эти простыни, которые символизируют уж не знаю что, некую незамутненность сознания, человек незамутненного грехов.
Чистую жизнь.
Да, который тут же пачкается в грязи, и герой...
Не в грязи, а в крови.
В крови, конечно. И герой погибает. Герой погибает. Скажите, вот как вам кажется, до какой степени эти символы считываются человеком, который вот вообще не в курсе этой сложной ситуации, которую мы пытались в первой половине нашей передачи описать? Кто с кем борется, что вообще творится, кто в кого стреляет и почему?
Ну, я думаю, может, они не рассматриваются как метафоры или символы, как вы сказали, а как нечто... Они, мне кажется, как я их воспринимаю, как необычайное уплотнение языка. Понимаете, идет повествование, и одновременно это повествование резонирует в тех визуальных вещах, которые нам предлагают. Таких же много там. Вот эти стопки с водкой, которые зажигает Мацек, и так вот кидает, не кидает, а так вот как-то они скользят по стойке бара. И это как бы кладбище в день поминовения. Это вечный огонь над товарищами, которые погибли.
Это день Победы при этом вообще праздновали,
конечно. Это День Победы. А одновременно это водка. И одновременно мальчики забавляются, потому что все-таки это День Победы, хоть и предстоит еще это дело. Или Христос в разрушенной церкви, который висит вниз головой. Это образ разрушенной жизни. Это тоже можно совершенно спокойно, как символ, может быть, даже такой нарочитый немножко. Но, тем не менее, это абсолютная правда. Абсолютная правда.
Я прибежал на эфир из дома, я своего ребенка, которому скоро 7 лет, укладывал спать. Он говорит, куда ты идешь? Я говорю, ну, я иду, у меня на радио там работа, мне нужно в прямом эфире обсуждать фильм. Он говорит, какой фильм? Я говорю, называется «Пепел и алмаз». Он говорит, это про что? Ну, про что, говорю, про одного человека. А что значит пепел и алмаз? Я говорю, ну, это вот про этого человека. Он говорит, значит, как пепел, он был такой какой-то грязный, вообще нехороший, но его сердце было чистое, как алмаз.
Но он совершенно
я говорю, да, что-то в этом роде, да. А что значит это название вообще, откуда взялось?
Оно взялось из стихотворения поэта Циприана Норвида. Там в конце, я не помню его наизусть, но в конце там есть такое «Чем ты останешься? Ветер, рассеет ли ветер тебя, как пепел, или на месте останется сияющий алмаз?» Но здесь-то дело в том, что здесь и то, и то. Здесь и то, и то, поэтому...
Но это опять очень польская история, извините. Я вклинусь в своей любовью к Польше, потому что опять либо развеяна, либо будет развеяна, либо останется прочный и недробимый.
Нет, речь не о Польше идет. Там в творении о человеке.
Нет, я имею в виду как раз вот историю, которая в фильме. То есть мало того, что довольно много историков кино или там критиков рассматривают эту фабулу, ну, изложение материала как христианскую совершенно историю, как раз вот насыщенную христианскими символами и там в известной степени Каин и Авель, которые меняются местами же еще постоянно. Но, и, ну, кроме всего прочего, действительно очень польская история по поводу делимости вечной Польши и ее, собственно, неделимости в сознании.
Ирина Ивановна, а музыка? Там Полонез Огинского ведь звучит, да?
Там и Полонез Шопена.
И Полонез Шопена.
И в обоих случаях она, это имеет особый смысл. Полонез Шопена, если вы помните, там такая подвыпившая, да не подвыпившая, а сильно выпившая компания уже новых властей, которые совершенно, в которой совершенно интегрировались старые чиновники, сильно, так сказать, в хмелю, выходит, встает там солнце, они выходят в этот день. И распорядитель бала требует, чтобы оркестр играл полонез Шопена, полонез Адор. Они говорят, да мы никогда не играли. Лабухи сидят, да мы никогда и не играли. Играйте. И они начинают играть.
Чудовищно.
Чудовищно. Совершенно. И там же еще оператор, вот Тарковский особенно восхищался оператором. Они выходят в этот день наступающий, и растворяются. И растворяются совершенно вся эта толпа, она перестает быть. Кстати, а второй полонез – это смерть мальчика. Смерть, как вы помните, на свалке. Так что насчет пепла и алмаза, там еще раз встает этот вопрос. На свалке. Жуткая, конечно, картина, которой ни в каком романе нет и быть не могло. И когда он так вот скрючивается, издает какие-то звуки, в которых, может быть, можно услышать мама, что-то такое совершенно первичное, и превращается и принимает позу эмбриона. И вот тут, где-то наверху, на насыпи идет поезд, и звучит Полонез Огинского. «Прощание с родиной», он называется так.
Я хочу сказать еще, что, конечно, поразительно в этом фильме, при всем его символизме, при всей красоте и трагизме, этой невероятной одной из, точно, не знаю, из трех лучших, может быть, сцен смертей вообще в мировом кино, при этом всем в фильме, во-первых, есть юмор, как эта замечательная сцена с фальшивым оркестром, во-вторых, фильм при всей своей, вот как сейчас кажется, этой многозначительности, там действительно есть многозначительность, иногда чуть-чуть чрезмерно, иногда абсолютно уместно. А еще и он породил образ абсолютно модного, актуального персонажа, каковым являлся в жизни за пределами киноэкрана Збигнев Цибульский, и каким он явился там. Потому что это человек на перепутье, молодой человек, абсолютно современно выглядящий человек в джинсах и в темных очках. Конечно, это герой не 45-го года, когда происходит действие, а 58-го и последующих лет. И Вайда, собственно, всегда снимал фильмы о современных героях. Ирина Ивановна, у нас остается буквально минута. Очень коротко, вот наши слушатели, многие из которых, наверное, не видели этот фильм, если они задали бы вопрос, очень определенный, конкретно, зачем сейчас им смотреть этот фильм, что они могут из него взять, что он может им дать, вы нашлись бы, что им ответить?
Ну, я бы сказала, что это все-таки фильм о выборе. О выборе. Самым мучительным, потому что условия, которые здесь показаны, крайние условия. Вообще, для меня это, может быть, последняя трагедия в искусстве вообще. 20 век ведь не был
богат щедр
трагедиями
в искусстве.
Да, в искусстве.
В жизни их было...
В жизни их было навалом.
Больше, чем достаточно.
А это трагедия, потому что есть безвыходность, и есть все-таки стремление эту стену как бы разбить или отодвинуть. И вот драматизм или трагедийность этой вещи именно в этом состоит. А главное – это то, что этому фильму придает масштаб. Очень мало масштабных вещей в искусстве. Вот это как-то надо... Да, даже и тут усилий не нужно тратить, почувствовать. Есть вещи рядовые, а есть вещи, которые имеют... вот свое особое, особый вес, особый размер, особое звучание. И «Пепел и алмаз», мне кажется, не состарится.
Да, я думаю, что тут, конечно, стоило действительно добавить к этому, что очень мало есть вещей, у которых есть масштаб, и очень мало есть вещей, которые с годами, с десятилетиями этого масштаба не теряют. Фильму больше 50 лет, и, конечно, он этого масштаба не потерял, а даже в нем, наверное, приобрел. Ну, все, собственно, мы на этом наш сегодняшний этот эфир завершаем, а через неделю, я надеюсь, сюда вернуться и будем говорить про фильм «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета.
Настоящий.
Кто подготовится, посмотрит, с теми будем рады обсудить этот настоящий фильм.
Ну, можно заодно посмотреть «12 мужчин» Михалкова.
Ну, конечно, можно.
Чтобы было чем сранее.
Нет, конечно. Мне нравится, заодно.
Конечно.
Как-то уважительнее надо, как мэтрам.
Никита Сергеевич всегда с нами.
На самом деле, вот пока Никита Сергеевич еще не с нами, посмотрите «Пепел и алмаз», если вы не смотрели. За всем тем, что говорят ученые по этому поводу, вы увидите просто вот очень хорошую историю и очень хорошее кино. Пусть вас не пугает все то, что сегодня
да
наговорили.
Да чего ж пугаться? Между прочим, это еще история гости. Любви. Одна из редких историй настоящей и короткой обреченной любви. Замечательно.
Прекрасный история. Финал. Ирина Ивановна Рубанова и Антон Долин. Спасибо. До встречи.
Всем привет. Спасибо.